дорогой Джонни нужно было уехать, поскольку у нее открытая рана. До тех пор, пока она не встретится с небесным врачом, эта рана не заживет, но она хотела бы быть здесь, быть с вами. Не знаю, как много как люди вообще в харизматическом движении бы решили ее проблему. Они бы никогда бы... Конечно, ты не можешь сказать, что у нее не было веры, чтобы быть исцеленной, потому что она действительно женщина, посвященная Богу. Она действительно пример веры, посвященности Богу. Исцеление — это очень редкая вещь. Даже в истории искупления оно было очень редким явлением, даже в Ветхом Завете. Большинство чудес в Ветхом Завете кончились тем, что люди просто умерли, а однажды даже целый мир, за исключением 8 человек. Самое большое проявление чудес было во время Иисуса Христа и апостолов, и оно закончилось сразу же, как только умерли апостолы, и поэтому Господь учит нас определенным вещам через нашу боль, через страдания. Но, к сожалению, харизматическое движение обещает то, что оно не может дать людям, которые находятся в отчаянии. И это на самом деле это печально, что это совершается во имя Христа. Мой дорогой друг, мой союзник Роберт Спраул, который хотел бы быть с нами сегодня здесь. Хотел быть, но он не смог. Он не очень хорошо себя чувствует. Мне кажется, сейчас, может быть, даже он каждый день нуждается в поддержке, чтобы быть на кислороде. И поэтому лучше, чтобы у нас было хотя бы какое-то слово от Спраула, чем вообще не было бы никакого. Мы бы хотели видеть, конечно, настоящего Арси Спраула с нами, но хотя бы у нас будет он просто на нашем экране. Величайшее возрождение, пробуждение реформатского учения, оно происходит именно сейчас. Вы живете в эту эпоху. Когда люди говорят, мы молимся о пробуждении, я хочу вам сказать просто... Проснитесь, поймите, что наша планета окружена реформатской истиной, реформатским учением, здравым учением, изложением Библии. И в истории этого мира никогда такого не было, потому что не было таких возможностей и средств массовой информации. Люди по всей планете. Это удивительно. И Господь избрал Роберта Спраула, чтобы во многом он был глашатаем, был первопроходцем. И мы благодарим Господа за него. И я бы хотел, чтобы он был здесь с нами, не просто для того, чтобы вы могли с ним побыть, но и чтобы я мог пообщаться с ним, потому что он мой хороший друг. Но самое лучшее, что мы можем сделать, это послушать, что у него на сердце. И он хочет к нам сегодня обратиться с одной вестью. И для вас специально он записал эту проповедь. Добрый день, Джон, и все участники конференции, посвященной работе Святого Духа. К сожалению, я не могу быть сегодня с вами лично, но в то же самое время я очень рад, что я могу быть с вами через вот это видеообращение. Я знаю, что есть очень много вещей, о которых нам стоит поговорить в отношении нашего понимания работы Святого Духа среди нас. Но сегодня я хочу посмотреть на значимость Дня Пятидесятницы в истории искупления. Я думаю, что большинство знают, что пятидесятническое движение 20 века, оно началось на Азуза-стрит, миссия, которая проводилась на этой улице в Лос-Анджелесе, это было несколько десятилетий назад, и пятидесятническое движение по большей части было движением, которая происходила вне каких-то общепринятых деноминаций, вне общепринятых церквей. Это было в начале 20 века, и затем к середине 20 века пятидесятническое движение начало распространяться, и распространяться очень быстро, и затем оно проникло в общепринятые деноминации. Мы помним этот прорыв, когда университет Нотр-Дама, университет Дюкен, когда было даже влияние среди римских римских католиков, и потом проникло в пресвитерианские, англиканские, методистские, лютеранские, а даже баптистские круги, баптистские церкви. Мы видим очень сильный интерес к духовным дарам, к работе Святого Духа. Интересно, что когда пятидесятническое движение проникло в эти деноминации, было несколько попыток ассимилировать их богословие с символами веры этих деноминаций. Пресвитериане, они развили свое харизматическое богословие, лютеране свое харизматическое богословие и так далее. Но когда движение стало возрастать и развиваться, то также и среди неопятидесятников началось развиваться движение богословия, которое стало называться неопятидесятническим. И это движение, оно не было и тогда, и сейчас не является монолитным. Не все в харизматическом движении верят в одни и те же богословские принципы, в одни и те же богословские доктрины. Однако есть общие ингредиенты, общие составляющие, которые стали практически неотъемлемыми элементами неопятидесятнического богословия. И сегодня мы не будем говорить обо всех этих моментах, но один из самых главных аспектов, который касается такого роста харизматического богословия, заключается в идее, что это нормально и даже нормативно, чтобы у людей происходило то, что называется крещение Святого Духа, и происходило после их обращения. И говорят, что у некоторых людей может быть обращение или возрождение, оно может происходить одновременно с так называемым вторым благословением или крещением Святого Духа, однако по большей части или обычно и нормально оно понимается так, что должно произойти пройти определенное время между возрождением, обращением и принятием Святого Духа или крещением Святым Духом. И вот этот конкретный момент я хочу сегодня как раз с вами обсудить, потому что я думаю, что фундаментальная слабость неопятидесятнического или харизматического богословия, на мой взгляд, это как раз их понимание Пятидесятницы. И мне кажется, их понимание Пятидесятницы слишком низкое, слишком слабое. И они не до конца понимают значимость Пятидесятницы в истории искупления. И их понимание Пятидесятницы отличается от понимания апостолов того, что произошло в этот день. Я думаю, что мы все согласны, что крещение Святым Духом, крещение Святым Духом можно, конечно, отделить от возрождения и можно отделить от внутреннего пребывания Святого Духа. И также крещение Духом, оно отличается от процесса освящения, когда мы вместе соучаствуем с Духом Божьим в нашем освящении, когда мы преображаемся в образ Христов. И поэтому значимость крещения Святого Духа Она касается наделения силой, когда Святой Дух наделяет христиан для служения, наделяет силой для служения. Хочу напомнить вам, что однажды перед своей смертью Иисус Христос встретился со своими учениками, и однажды Он сказал им, что Он уйдет, и что они не могут пойти туда, куда Он уйдет. И когда Иисус объявил своим людям об этом, они чувствовали, что они остаются одни, они думали, что жизнь закончилась, они не могут жить без Иисуса, и для того, чтобы утешить их, Господь сказал, что это необходимо. Необходимо прежде всего для них. Необходимо, чтобы он ушел, поскольку если он не уйдет, то тогда он не сможет, дать им Святого Духа, в том смысле дать, в котором он говорил об этом. И также перед тем, как покинуть этот мир, перед своим вознесением, он сказал своим ученикам, что они должны пребывать в Иерусалиме, пребывать до тех пор, пока они не примут силу. И когда они примут силу, они будут его свидетелями в Иерусалиме, Иудее, в Самарии и до края земли. И также мы знаем, что там в горнице Иисус сказал самую большую речь свою о Святом Духе, когда Он сказал, что когда Он уйдет, Он не оставит нас безутешными, но вместо этого Он пошлет нам Параклита, или, как в старом английском переводе говорится, Он пошлет Утешителя. И в английском переводе есть некоторая сложность перевода греческого слова «параклитос» на английский, как переводится, как «утешитель». В одном из переводов XIX века, который основывался на латинском, он происходит от латинского «comforte». И когда Иисус говорил, что «я пошлю вам утешителя», или английское слово «comforter», то Он говорил, что «я вам пошлю того, кто придет с силой». «Comforte». Когда мы называем что-то силой, мы используем латинское «forte». И, скорее всего, те, кто из вас занимались музыкой, они знают это слово, которое означает силу или особое усиление. И когда Иисус говорит, я посылаю вам Святого Духа не для того, чтобы Он просто утер вам слезы, чтобы Он утешил вас просто, хотя все это Святой Дух делает, но обетование Святого Духа заключалось в силе. И когда я говорю об истории искупления, я говорю о всем развитии, как Бог открывает себя в истории и как Он открывает себя через истории, во времени и через время. Мы видим определенное развитие, определенный прогресс Божьего откровения. Мы видим это, начиная уже с Ветхого Завета. В Ветхом Завете единственный способ, как человек мог быть верующим, это так же, как и сейчас, человек должен был быть рожденным от Святого Духа. Поэтому Святой Дух в Ветхом Завете возрождал людей. И также Он помогал им в их освящении. Однако, в чем разница между ситуацией в Ветхом Завете и ситуацией в Новом Завете? Вот в отношении Пятидесятницы, что было по-другому? В Ветхом Завете то, что мы называем харизматическое дарование силы, оно было дано в Ветхом Завете давалось индивидуально, выборочно. Например, когда Божий Дух снисходил на пророков или на судей, когда судьям нужна была особая сила, когда, например, Самсону нужна была сила, чтобы сокрушить филистимлян. Святой Дух сходил на него. И, конечно же, самым харизматически одаренным человеком в Ветхом Завете был Моисей. Моисей, его сила, она не была присуща самому Моисею, самому по себе. Даже свои руки он держал при помощи других людей. Мы знаем руководство, лидерство Моисея, мы знаем чудеса, которые он совершал. Однако мы понимаем, что все это он совершал через особые дары Святого Духа. Святой Дух снаряжал его этой особой силой для выполнения этих задач. И мы знаем, что Моисей, он даже был назван посредником Ветхого Завета. И он ожидал посредника Нового Завета, который еще больше был одарен Святым Духом. А именно этот посредник наш Иисус, наш Господь Иисус Христос. Итак, во время служения Моисея, когда он с трудом мог нести то бремя, когда он уже устал, его тесть и Афор, Он увидел, как много вещей делает Моисей, как много на нем обязанностей. Он сказал, ты делаешь слишком много, наверное, тебе нужна помощь. Тебе нужна помощь в руководстве израильским народом. И мы знаем, что Моисей, он часто боролся с таким чувством, он говорил, что говорил Господу, эти люди, они недовольны, они говорят, что нет огурцов, нет овощей, они ели манну, у них была разная манна, жареная, вареная, хлопья из манны, все было одна манна, и Моисею все это надоело, надоели все эти жалобы. Он сказал Господу, если ты любишь меня, пожалуйста, убей меня сейчас, потому что я не могу больше терпеть этих людей. Однако у Бога был другой план, и вместо того, чтобы просто убить Моисея, как он того попросил, он сказал, выбери себе 70 мужей, о которых ты знаешь, что они старейшины Израиля, и я возьму от духа, который на тебе, и я распределю на этих 70 старейшин. И у нас есть в 11 главе книги «Чисел», у нас есть повествование об этих событиях, и мы читаем. 24 стих. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». И затем есть интересная оговорка в этой истории, в этом повествовании. Мы читаем в 26 стихе. «Двое мужей, они оставались в стане. Одному имя Елдад, а другому Модад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане». Они пророчествовали в стане. «И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, Елдад и Модад пророчествуют в стане». И мне нравится, как один старый английский перевод говорит, что Елдад и Модад пророчествовали. И это серьезно. И тут Иисус Навин видит, что происходит, и он думал, что вот это проявление духовной силы, которое в первую очередь было уделом Моисея, и остальные не должны были это делать, не должны были в этом участвовать. Он думал, что это какой-то бунт со стороны 70, что они пытаются себе приписать силу и авторитет, которые принадлежали только Моисею. И мы смотрим, что здесь говорит Иисус Навин. В ответ на это Иисус Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой, Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, очень важно для нашего понимания Пятидесятницы. Моисей говорит, «Не ревнуешь ли ты за меня, Джошуа?» А Иисус Навин, «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Видите, что он говорит здесь? Он говорит, «Ты завидуешь? Ты завидуешь ради меня, Иисус Навин? Не надо, пожалуйста, не завидуй, радуйся, потому что Господь сейчас расширил круг тех людей, на кого Он излил Своего Святого Духа». И Иисус говорит, «Я бы хотел, чтобы еще дальше больше этого, даже шире, чтобы Дух Святой сошел на всех Божьих людей, чтобы все люди Божьи были пророками». Ну, конечно же, в тот момент в истории, а для Моисея это было лишь надеждой, это было лишь молитвой, это было лишь ожиданием, желанием того, что было в будущем. Однако это желание, которое выразил здесь Моисей, оно стало особым пророчеством позже, когда пророк Иаиль сказал в своей книге во второй главе, 28 стих, он сказал: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». В те дни. Итак, мы видим, что сначала было желанием или молитвой Моисея, теперь становится пророчеством. Однако это все равно пророчество, которое относится к будущему. И теперь, если мы чуть-чуть продвинемся вперед, книги «Деяния апостолов», мы смотрим на вторую главу, и во второй главе мы видим описание событий Пятидесятницы. Мы читаем в начале второй главы книги «Деяния». «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, те, кто наблюдали, те, которые не принадлежали к иудеям, они думали, что они смотрят на каких-то пьяных людей, что эти люди просто вышли из ума, что они просто опьянели. И тогда Петр встал и сказал: «Мужи Иерусалима, те, кто из вас пришли сюда, пусть вам будет известно, что эти люди не пьяны, поскольку сейчас только третий час дня, то есть 9 часов утра, но это есть предреченное пророком Иоилем». 16 стих. И затем Петр цитирует тот стих из пророка Иоиля, и затем он дает его объяснение. Апостольское толкование Дня Пятидесятницы и, по его мнению, это было исполнение того пророческого предсказания, которое сказал Моисей. Того, что предсказал Иоиль. Они собрались на День Пятидесятницы, это был иудейский праздник, это были иудейские верующие. Они собрались по этому поводу. И обратите внимание, что Дух Святой сошел на Пятидесятницу, чтобы все иудейские верующие, чтобы они все увидели, что это действительно произошло от Бога. Это не просто, что некоторые люди это приняли, а некоторые не приняли. Там не было вопросов о том, у кого есть это, а у кого этого нет среди иудейских верующих. И что я скажу? События Пятидесятницы затронули людей, которые уже были верующими, и сейчас они получают крещение Святым Духом. И поэтому вы можете сказать, почему некоторые наши друзья-пятидесятники, они из этого текста выводят такую идею, что это нормально сначала уверовать, а затем только получить крещение Святым Духом. Но когда мы понимаем Пятидесятницу, понимаем, что у нее было особое значение в истории искупления. Это не описание того, что нормально, обычно происходит в жизни любого человека на протяжении всех веков, но это описание события, которое имело однократную, единовременную важность для истории искупления, когда Господь изливает своего Духа на всю церковь для того, чтобы исполнить пророчество Иоиля. Я немножко скажу еще следующее. Когда мы смотрим на книгу «Деяний», книга «Деяний», ее литературная структура следует великому поручению, которое дал Иисус. Иисус сказал: «Идите, ожидайте меня в Иерусалиме, будьте там, пока не примете силу, и затем вы будете моими свидетелями». Где? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и затем по всей земле. И поэтому книга Деяний, она следует миссионерскому движению ранней церкви, которая двигалась концентрическими кругами, которая началась в Иерусалиме, потом в Иудее, затем расширилась до Самарии, затем до Галилеи, и затем до языческого мира. И затем мы видим миссионеров, которые путешествуют, мы видим апостола Павла. И то, что я хочу, чтобы мы заметили две вещи. Во-первых, в тот момент в истории искупления, если говорить о отношениях иудейской общины и других людей, было четыре отдельных группы людей. Четыре отдельных группы людей, о которых Библия описывает, как они вписываются в историю искупления. Мы знаем, что и скиния, и храм были построены таким образом, что были определенные комнаты, куда могли входить помещения, которые были только для иудеев, которые были только для других людей. Были иудеи в то время, были боящиеся Бога, были самаритяне и были язычники. Я думаю, что большинство из нас знают три из этих четырех групп. Мы знаем противостояние, которое было с древних времен, было в межзаветнее время между самарянами и иудеями. Мы знаем о разнице между иудеями и теми, кто не были иудеями, то есть язычниками. Самаритяне были смешанным поколением, наполовину иудеи, наполовину язычники. Была третья группа, очень важная, и эта группа называлась «Боящиеся Бога». И «Боящиеся Бога» по большей части были эллинистами, были греками, которые были прозелитами, то есть обращенными в иудаизм. Они верили в Яхве, в Бога Израиля. Они принимали учение иудаизма. Однако они не полностью, не на 100% принадлежали к иудейской общине, поскольку во всех аспектах они следовали иудаизму, кроме того, чтобы исполнять обрезание. То есть они были, можно сказать, наполовину частью общины. И поэтому, когда был предложен Новый Завет, и был вопрос, а куда относится... К какой категории относятся самаритяне, к какой категории относятся боящиеся Бога, к какой категории относятся язычники, поскольку основной категорией были иудеи. Но когда Евангелие распространяется в книге Деяний, мы видим, как оно доходит до самаритян, затем до боящихся Бога и затем до язычников. И затем, что удивительно выделяется в книге Деяний, что был такой опыт Пятидесятницы не только один раз, но четыре раза. Четыре события, которые описаны для нас в книге Деяний, в которых излияние Святого Духа, оно было видимым образом проявлено в снисхождение Святого Духа на конкретных людей. В 8 главе книги Деяний у нас есть описание событий, которые произошли среди самаритян. Мы читаем 14 стих. «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие», то есть в основном через миссионерское служение Филиппа, «они послали к ним Петра и Иоанна». То есть мы видим, что Иерусалимская церковь слышит о том, что происходит во время миссионерской деятельности в Самарии. Они удивляются тому, что происходит, и они отсылают Петра и Иоанна для того, чтобы те узнали, что происходит. И когда они пришли, они помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16 стих. «Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». То есть была вот такая мини-пятидесятница, небольшая пятидесятница среди самаритянских верующих. Они приняли водное крещение, но у них пока еще не было крещения Святым Духом. Не было до тех пор, пока не пришли Петр и Иоанн и не возложили на них руки. И когда это произошло, они приняли Святого Духа. И мы видим вот эту небольшую пятидесятницу, как бы мини-версию повторения пятидесятницы для самаритян. Теперь мы отправляемся дальше к 10 главе книги Деяний. И здесь мы видим описание событий, которое произошло с Корнилием и другими боящимися Бога. Мы читаем 10 главу. Я начну с 44 стиха и прочитаю до 48. Петр проповедует собравшимся в доме Корнилия, и в 44 стихе мы читаем, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и велещающих Бога. Тогда обратите внимание, каким был ответ Петра на этот феномен. Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» «Как и мы получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа». Потом они просили его пробыть у них несколько дней. И затем мы посмотрим на 11 главу, 13 стих. Мы читаем, как было дано задание, «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром». Здесь Петр рассказывает, и он скажет тебе слова, это то, что ангел сказал Корнилию, он скажет тебе слова, которые спасешься ты и весь дом твой. 16. «Тогда я вспомнил слово Господа, как говорил, Иоанн крестил водою, и вы будете крещены Духом Святым». Вот какой же вывод мы можем сделать? В чем значимость вот этого крещения Святым Духом для вот этих боящихся Бога? Итак, 17 стих 11 главы, «Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, кто же я? То кто же я, что мог воспрепятствовать Богу?» Выслушавшие это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это пятидесятница номер 3. И в первой пятидесятнице собрались все иудейские верующие, они приняли крещение Святым Духом. Затем среди самаритянских верующих все верующие среди самарян, они приняли крещение Святым Духом. И здесь мы видим Корнилий и все боящиеся Бога, собравшиеся там, они приняли крещение Святого Духа. И какой вывод мы можем сделать? Что они, Петр... А то, что сделали Петр и Иоанн, это не такое богословие, что либо кто-то крестился, кто-то не крестился, у кого-то это было, у кого нет, что это не просто какой-то опыт, который ожидает как бы спустя какое-то время после обращения. Но мы видим, что у этих событий была особая значимость. И апостолы говорили, он делал с ними то же самое, что было с нами во время Пятидесятницы, поэтому мы должны принять их со всеми правами, на всех правах. У них есть такое же членство в церкви, такое же гражданство, они не просто какие-то второсортные христиане. И поэтому церковь принимает иудеев, принимает самаритян и принимает вот этих язычников, которые были известны как боящиеся Бога. Как насчет не боящихся Бога язычников? Как насчет тех, которые далеко отстояли от Царства Божия? Те, которые в Ветхом Завете считались нечистыми, те, которые считались чуждыми обетований Завета. Чтобы понять, что произошло с ними, нам нужно посмотреть на 19 главу книги Деяний. 19 глава книги Деяний. Мы начнем в первом стихе. Первый стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошел верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Они сказали ему, мы даже и не слыхали, что есть Святой Дух. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение». То есть они имели в виду Иоанна Крестителя. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы они веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. И когда они услышали это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Святой Дух, и они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Снова мы видим временное разделение между обращением этих ефесских верующих и принятием вот этих даров Святого Духа. Однако все, которые собрались там в тот день, они приняли Святого Духа, все из них, и они все были снаряжены Святым Духом для служения. Поэтому видите, что все вот эти четыре группы людей, которые составляли церковь первого века, они пережили или испытали своего рода собственную Пятидесятницу, потому что смысл Пятидесятницы был в том, не чтобы некоторым избранным дать силу Святого Духа, чтобы просто кого-то выделить из тела Христова, но чтобы все тело Христово, все члены тела Христова, чтобы все они были снаряжены к служению Святым Духом, Его присутствием и Его силой. Есть Пятидесятница в Иерусалиме, Пятидесятница в Самарии, Пятидесятница среди боящихся Бога, и затем мы видим среди ефесских язычников. И как это все вписывается в контекст Нового Завета. Мы знаем, что когда Павел основал церковь в Коринфе, это была церковь, у которой были хронические проблемы со Святым Духом, в отношении Святого Духа, в частности, в отношении даров Святого Духа. Так что Павлу пришлось неоднократно, но даже несколько раз писать этой незрелой церкви. Климент Римский в конце первого века написал еще одно послание и сказал, что этой церкви нужно читать послание Павла. Когда апостол Павел давал наставление этой церкви, он пишет им эти слова. В 12 главе первого послания Коринфянам, после того, как он сказал о различных дарах, которые Святой Дух раздает в церкви, в 12 стихе, он говорит, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. То есть нас немного. Тело же не из одного члена, но из многих. И здесь Павел снова говорит об универсальности наделения силой, которое дает Святой Дух каждому верующему. В этом значимость Пятидесятницы. Перед тем, как мы закончим эту сессию, хочу, чтобы мы посмотрели на еще одно послание. Послание к Ефесянам. Вторая глава послания к Ефесянам. Здесь апостол Павел, когда он говорит о природе новозаветней церкви, он снова касается этой важной темы, которая угрожала тем, что могла разделить церковь первого века. А вопрос, какую роль, какое место занимают язычники в теле Христом? Какая роль у язычников в теле Христом? Какая у них роль по отношению к самаритянам, по отношению к боящимся Бога? И мы знаем, что Мы знаем, что это... Знаем, что это будет настолько важной, важной темой, что даже апостольский собор, о событии которого описано в Деянии 15 главе, собрался, чтобы обсуждать эту тему. И апостол Павел здесь, во второй главе послания к Ефесянам, говорит о тайне, слово «мистерион», которое он использует. Он чаще использует это слово в послании к Колоссянам, но он здесь говорит о тайне. Он не говорит об Альфреде Хичкоке или о каких-то тайнах, которые нужно разгадать. Но когда он говорит «тайна», «мистерион», он говорит о том, что однажды в определенной степени это было сокрыто, но теперь это было явлено, это было открыто. И он говорит, тайна как раз в том, что это было однажды сокрыто, но сейчас это явно. Христос в вас, в язычниках, в надежде славы. И тайна следующая, что народ Божий, который состоит с Богом в завете, теперь включает не только иудеев, но и язычников, рабов, свободных, мужчин, женщин, абсолютно разных людей. И вот как апостол Павел описывает эту концепцию в послании к Ефесянам. Поэтому, помните, он пишет Ефесянам, что вы однажды были язычниками, что вы были, 19 стих, были чужими. 11 стих, вы были некогда язычники по плоти, необрезанные, но теперь вы были отчуждены, но теперь во Христе Иисусе вы некогда были далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть наш мир, 14 стих, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, чтобы в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришел, облаговествовал мир дальним и близким, потому что через него и те, то есть через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Это работа всей Троицы. Посмотрите, как это происходит. У нас и у тех, и у других есть доступ. И это благодаря Христу в духе через Отца. И он говорит, вы теперь не чужды, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Свои Богу. И это все произошло. Это исполнение тайны, оно здесь, эта тайна раскрывается. Все это произошло первоначально с излияния Святого Духа на иудеев, потом на самарян, затем на боящихся Бога и затем на язычников. И поэтому, как я сказал в самом начале, мое переживание, что наши друзья в харизматическом движении, которые слишком большой акцент делают на Пятидесятницу, на самом деле у них низкое представление о Пятидесятнице, поскольку они видят Пятидесятницу не как что-то значимое, не как излияние Богом Святого Духа на всех верующих, но они говорят, что все потенциально могут это иметь, все должны это иметь, и они пытаются убедить других христиан, и они верят, что есть верующие, у которых нету этого излияния, на которых нету этого Святого Духа. Но когда у них есть такая ревность, то они теряют саму суть Пятидесятницы. Суть Пятидесятницы, что каждый христианин может иметь пребывающего в нем Святого Духа. Каждый может иметь дар Святого Духа. Каждый из нас, кто призван участвовать в великом поручении, каждый, кто призван, он был снаряжен силой к этому служению, чтобы взять весть Христову и донести ее до всего мира. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты к нам, к тем, кто были отчуждены, пришел к нам, и Ты дал нам в лице Твоего Святого Духа силу, чтобы мы могли идти и исполнять Твою заповедь и говорить всему миру, начиная с Иудеи, Самарии и до края земли, идти, зная, что Ты снарядил нас, что Духом Твоим Ты дал нам все необходимое для исполнения этого служения. Мы благодарим Тебя за этот дар, за то, что каждый, кто во Христе, имеет этот дар. Аминь.